Дорогие товарищи, вновь в нашей студии собрались трое плюс один, итого четверо. И наша сегодняшняя миссия – обсудить тему школы. Начались новые занятия, начался новый учебный год, и в студии школьники. Ольга Хлопонина. Здравствуйте, Оля.
Здравствуйте.
В какой школе учились?
В английской спецшколе.
Жаль, теперь культуролог. Владимир Верещагин, кинопродюсер. В какой школе учились?
А вторая, пятая, физтех и гуманитарный центр.
Теперь продюсер, да. Анатолий Яковлевич Добин, психолог, писатель, соавтор.
Учился в районной общеобразовательной.
В обычной.
А по обычной абсолютно.
Вот трепал видите, жизнь-то.
Самый талантливый.
Я поднялся с низов.
Во-первых, голосование, товарищи. Кто вспоминает свою школу со светлой грустью, которую нам обычно навязывают советские фильмы, как «Доживем до понедельника», да, и прочее, прочее. Вот кто с грустью и с трепетом вспоминает свою школу?
И с любовью.
Свою, да,
я,
и с любовью.
Я.
Поднимите руку.
Поднимаю две.
Так, кто еще? Все.
Куда я попала?
Ну, вот такие люди у нас сегодня в студии, да.
Я постараюсь
там
выдержать этот бой.
Там много других чувств, кроме вот этого, как бы, чувств умиления есть
не
еще.
Не сомневаюсь, у вас с тех пор еще серьга в ухе.
А вот, кстати, люди делятся на две категории. Кому в школе было вкусно и нравилось, и кому в школе не нравилось, и было все невкусно.
Они вкусно
было повару.
Вспоминают
с ненавистью запеканку. И это два типа людей.
Нет, там тоже разные есть вещи, разные кухни все-таки.
Пошел
юлить. Тема школьного питания будет отдельно. Будет отдельно, товарищи. Значит, мы сегодня исследуем школу со всех возможных сторон. И первое, что приходит в голову, а ведь люди не всегда были так несчастны. Так счастливы, как Ольга Хлопонина. Ведь были времена, когда школы, обязательной школы, именно обязательной, не было. Да?
Не было.
То есть, ведь на самом деле люди спокойно занимались домашним образованием,
да.
Церковно-приходскую школу посещали 1-2 года.
Детский
и уже...
труд, в конце концов.
Все, да, ну это ваш вариант, понимаю. Но, Ольга, вы как культуролог.
Многодетные знают, что с ними делать.
Откуда взялась обязательная школа, да? Ну, в Советском Союзе я понимаю, где, как это получилось. Но она же появилась сначала на Западе, вся эта именно теория, да, школьного образования. Она рождалась в средние века, потом, наконец, ее нахлобучили и сказали, что а теперь все учимся. И почему, зачем, ну вот, наверное, с экономической точки зрения появилась вот эта школа в сегодняшнем понимании?
Ну, она вообще появилась давно в отношении воспитания, так сказать, нужного и правильного человека, потому что, ну, на Руси, если, то понятно, что с христианизацией, с крещением Руси, потому что потихоньку нужно было воспитывать, нужно было обучать грамоте, а потом с развитием и торговлей, всего прочего, появилась нужда в специалистах, которые могут просто и управлять государством, в том числе административных, кто может книжки читать. Ну, на тот момент это все сводилось, конечно, к прочтению, толкованию книг, запоминанию каких-то текстов, но тем не менее. Потом, когда образование стало светским, но это уже при Петре, то есть ему понадобились профессионалы, у нас появилась навигацкая школа, там, цифирная, вот эта школа в таком понимании, о котором мы говорим, начальное образование, вот цифирная школа такая. Вот, но все это все равно касалось, ну, при Петре более-менее стали низы получать возможность. А до того, конечно, вот первые школы на Руси, это были бояре, потому что это все, доступ для всех не был. Всесословная школа стала только при Александре Втором. Это вторая половина 19 века.
Да.
Вот. А единый стандарт образования у нас будет как раз вот планируется с 1 сентября этого года. Потому
то есть
что
как
до этого
только
все
начали,
было по-разному.
Как только начали учить все сословия грамотности, тут же полыхнула революция.
Ну, революция связана с образованием, это правда. И с женщинами, которые получили доступ к образованию.
Это же отдельная тема, друзья мои. Это шикарно, можно оттоптаться.
Я так и знала, что заведется.
Конечно, оттоптаться.
Сергей Валерьевич у нас по Филатову. Где бы что ни говорили, все одно сведет на бал.
Нет, нет. Серьезно. А вот женское образование, да, которое вообще, в принципе, является нонсенсом.
Вот
оно зачем понадобилось? Это все в свете, насколько я понимаю, планов, Анатолий, это не ваш камень огород, так сказать, неизвестных отцов, неизвестных тайных руководителей нашего общества, которые решили женщин вытащить из семьи, чтобы сначала их запрячь на работу, получить с них налоги, а следующим этапом и разрушить эту семью, да, чтобы сделать из женщины специалиста-одиночку, которая живет в ипотечной квартире с котом, с машиной на паркинге, и у нее все хорошо, и ей ничто,
и
ничего не нужно.
На микрофон,
специалист-одиночка.
Да. Нет, Сергей Валерьевич, не совсем.
Воспитывает кота.
Нет, все.
Но получили-то, получили это.
Вообще, первая школа для девочек, она как раз появилась в Древней Руси. Ее основала сестра Владимира Мономаха, Анна. И это был как раз, ну, нонсенс, потому что это был XI век. Это в Европе даже слыхом не слыхивали никаких школ для девочек. Понятно, что они там обучались, ну, закону Божьему, рукоделием, пению и так далее. Но, тем не менее, это была школа для девочек. Это уже было все-таки
Знаете,
образование.
Никакой ипотеки, никакого кота.
Абсолютно.
Все как бы по делу.
Следующий, после этого женщины, ну, в основном, конечно, этим и занимались. А вот следующий такой крупный шаг был сделан Екатериной II, потому что у нее была идея следующая. Когда она приступила к власти своеобразным путем в России, она поняла...
Как зарезала супруга при помощи любовника.
Она поняла. Официально от удара.
Говорят, что она не участвовала в этом.
Там просто не уточняется, чьего удара и куда.
Братьев было несколько, трудно понять, кто из них.
Кто из них ударил. У нее была идея такая, что перевоспитывать мужчин практически бесполезно. Все-таки... Хорошие манеры, новый человек, образованный человек. Это же все-таки эпоха просвещения, тоже об этом помним. Она была абсолютистской императрицей, но просвещенной. И она об этом заботилась. Так вот, оно должно идти с женщин. И вот она образовывает институт благородных девиц, ну, в просторечии Смольный институт, где она планировала как раз вот, ну, девочек из более-менее обедневших дворянских семей, так сказать, те, кто не могли себе позволить вот качественное домашнее образование, остались без средств к существованию, без поддержки, но были приличного происхождения. Она хотела их воспитывать, преподавать им самые разные дисциплины, предметы, а потом рассылать их по России, чтобы они уже повыходили замуж, ну, за равных, но попроще людей по России, и там уже у себя в семье, поскольку все вот эта вот культура, она считала, идет от матери в семье. И вот она планировала это сделать. То есть новый человек должен был воспитываться...
Через матери.
Через
это
матери,
все переписывает с Вольтером, понимаете?
Конечно,
да,
конечно.
Да, да, это вот эта вся чушь
Дидро
какая-то.
Плохому абсолютно научил. Вот это все
какая-то нелепость.
Французишки, вот все хотя, плохому научил.
Хотя у меня
нет,
была
когда
соседка.
Когда я читаю о личной жизни и Дидро, и Вольтера, уши на голове дыбом встают, какие извращенцы.
Нормально все, да?
Нормально.
По Екатерине вопросов нет.
Так, Екатерине нет. К Вольтеру и Дидро.
Она немец, у меня нет вопросов.
Понятно, к тем с ней. У меня, кстати, была сосед по личной клетке, которая как раз вот заканчивала Институт благородных девиц Смольный. Вот,
да
вы
что?
Да, Антонина
сколько
Гавриловна.
Сколько она дожила до вас?
Она еще за мной приглядывала.
А ну да, я все время принимаю вашу седину за гель. Для волос.
Вот. И, собственно, да, она как раз она умела там, значит, и плести какие-то прекрасные, значит, салфетки, и изъясняться на французском языке.
Держала спину, я думаю.
Абсолютно. Вот все время, да, да. Вот. То есть, ну, как бы образование было замечательнейшее. Вышла замуж за советского инженера. Больше никто в семье французский не разговаривал.
Ну, хорошо.
Ну, проект Екатерины, да, немножко накрылся.
Грустно. Анатолий, ну, да. А с психологической точки зрения, если говорить, я понимаю, что вы не детский психолог, вы паразитируете на женщинах, как раз которым дали образование, они заработали, и поэтому могут посещать ваши душеспасительные курсы.
У них выбор между как бы Анатолием и котом.
Как оскорбительно. Вы же мой соавтор.
Вы знаете,
как вы начинаете?
Вы знаете, действительно, ну, ведь кота невозможно накормить больше, чем он съест. Какой бы хороший аппетит не был, Анатолий съест больше.
Кому знать это лучше, как не
да.
вам.
Так вот, Анатолий, с точки зрения психологии, дети вообще, в принципе, они готовы к тому, чтобы в 6-7 лет начинать жить по чужим правилам. Потому что одно дело твоя семья. Я же помню, как все это было. Ты считаешь своих близких, какие бы они кривые ни были на самом деле, в плане своего, значит, воспитания и взглядов на жизнь, ты в детстве воспринимаешь родителей и все ближнее окружение как идеал. Так
образец,
надо, так
конечно.
Должно быть. Это лет в 13, когда ты уже начинаешь по гостям ходить, по другим людям в гости, ты понимаешь, что-то не то. Что-то не то, да. Бывают люди и другие, оказывается, без вот таких заморочек, как у твоих. Но неважно. И, понимаешь, а в 6-7 лет ребенок сталкивается с тем, что вот эта мама его, безусловно, любит, этот папа, он, может быть, построже, но тоже любит, бабушка и дедушка любят просто так. И вдруг в школе строгость, какая-то чужая тетка, и она от тебя требует, и она тебя не любит. Ну, может, она и говорит, что любит всех вас детей, но ты ей не нужен, ты ей чужой человек. Ребенок готов в 7 лет встретиться с миром чужих людей.
Ну, ребенок, может, и в 20 не готов встретиться с миром чужих людей.
Это ты про зумеров.
Это не принципиально. Но, понимаете, школа, хотим мы того... Все это разговор про готовность школы, она немножечко, мне кажется, ведет немножко не туда, потому что школа в любом случае – это такая институциональная травма. Все равно неизбежно ты, когда меняешь свою позицию, переходя из семьи в школу, ты все равно переживаешь определенный травматический опыт, столкновение совершенно с другой формой, оценки тебя, с другого взгляда на тебя, а где тебя, на тебя смотрят, тебе предъявляют, ты должен отчитываться. Это совершенно другой способ коммуникации, и, конечно же, это несет определенный травматический характер, неизбежный травматический
сейчас
характер.
Сейчас звучит как улица.
И необходимо.
Всегда спрашивают, надо как-то это, отвечать за все.
Я чувствую, он же рядом со мной.
Конечно. Но вообще, мне кажется, что наша школа имеет несколько корней. Вообще, давайте так, само слово «школа», оно происходит от греческого слова «схоле». И это значит «отдых». Мне кажется, абсолютно...
Мы потеряли. Какую мы школу потеряли?
Погодите, хотите второе потрясение? А прокуратура переводится как «забота».
Так вот.
Хорошо. О чем не уточняется.
Так вот, это отдых. Это было определенное философское времяпрепровождение. Когда другие работают, ты садишься под деревом и смотришь на этот прекрасный мир.
Не другие, а рабы.
Абсолютно, конечно, да. И я думаю, что они бы очень удивились, что школа называется вот то, что мы называем школой. Для них это было бы совершенно нелепо. Но вот та школа, которая возникла у нас сейчас, в которой мы живем, на самом деле имеет определенные корни. Вот. А эти корни имеют прусское происхождение. То есть такая же та форма школы, с которой мы сейчас знакомы, она на самом деле является порождением прусской дисциплины, прусской бюрократии, прусской определенной системы. Звонки, 45 минут, доска фронтальная, парты. Это все
там еще чехи там
это
под
чехи,
ним.
Это чехи, да, отметили.
Ну, они такой сидели под немцами.
История, да. Ну, в принципе, это, конечно, все протестантская тема изначально. Ты должен был учить сам Библию. И с этого все началось, но не будем
посредников
в это углубляться.
Посредников убрали?
Да, да. Тебя нужно обучить грамотности.
Погодите. То есть школа, давайте скажем богоугодные слова. Школа – это проявление проросток...
Протестантизма.
Да какой Еретиков!
Да, именно. Да.
Так, Володя напряженно засмеялся.
Там другая структура обучения. Но неважно. Важно, да, важно, что эта система возникла, и она имеет дисциплинарный характер. И ее цель – это обучение, во-первых, солдата, во-вторых, это бюрократа,
гражданина,
чиновника. И, смотрите, есть две разные системы, они возникли. Есть прусская система, а есть французская система. Она совершенно иная. Французская, если прусская, про порядок, дисциплину, муштру, то французская, она возникла скорее после революции, как что-то...
Их революции,
как что-то, что должно воспитать гражданина с идеалами разума, рациональности.
Который поклоняется
мыслить.
Высшему божеству абсолютно, и уважает гильотину.
От церкви, абсолютно. Именно, оторвать от церкви, от трона, и воспитать правильного, рационального гражданина. Поэтому эта школа секулярна. И советская школа, как ни странно, это соединение того и другого.
Ух ты!
То есть в советской школе, в нашей
Франкенштейн.
Школе абсолютно есть система, идущая со времен Александра II, прусская такая, вот как у нас. Вот
и
это.
Школьная форма, и
школьная
фуражки
форма,
были.
Школьная форма, с одной стороны. А с другой стороны, вот это советское мессианство воспитать нового человека, образовать нового человека, создать человека другой формации. И в этом есть вот как раз тот французский налет, который собственно...
Который притащила немка Екатерина,
да.
Взяв
Но
от французов.
На самом деле в школе еще есть третье место, это русский сход. Это вот то, что в чатах устраивают женщины, это вот настоящий сход и суд. Знаете,
Новгород,
где женщины судят друг друга.
И это уже родители.
Причем, да, абсолютно.
А мы про детей
абсолютно.
Начали.
Нет, это очень важно, потому что они там устраивают разборки и бесконечный суд в этих чатах. Кто мать лучше, кто хуже. И нужно постоянно что-то решить.
Скидываться?
И что-то нужно решить, причем немедленно.
Это обязательно денежный вопрос обычно.
Причем
кто-то
срочно,
против,
абсолютно.
Да.
Даже когда
торты
есть, и то нужно решить. Вот в какой день, что. И эта система...
Нет, из серии «А я не люблю птичьи молоко». молоко.
Друзья, вот, ну чувствую, вот, что у вас как наболело это тема. Да, да. Как будто вы в одном чате постоянно как бы друг другу посылаете залупные эмоции.
Нас подписали за деньги в такой чат, включили. Инкогнито.
Поэтому вопрос, что Анатолий делает в родительских чатах, и почему он их так хорошо знает?
Вот это, кстати говоря, да. Это пациентки приходят.
Я ответственный гражданин. А вот, и это тоже важный аспект школы. На самом деле это один из важнейших аспектов, потому что родители постоянно вот это все себя накручивают эмоционально.
А как вы себя накручивали, когда не было чатов? Потому что я помню родительские собрания,
родительский комитет. А потом папа приходит домой, помните?
Да, ну конечно. У меня мама просто была еще представителем родительского комитета, а потом как-то она так увлеклась этим процессом, что стала завучем в моей школе. Поэтому про мои прогулы она узнавала раньше, чем я.
Схватила власть.
Нет, это было прекрасно.
Период травматизации, да?
Примерно.
Какой вы комплиментарный. Вы думаете, что ему 15, да, до сих пор? Слушайте, так сказать, Володенька, а вот вы скажите, пожалуйста, а если говорить, давайте тогда замкнем этот круг порочный, если говорить о кинематографе, то вот образ школы в нашем кино, ну давайте, то, что творится сейчас со школьными сериалами...
Ну, их практически нет, давайте будем искренне.
Да, их, нет, но есть скандальные.
Были скандальные, которые появлялись. Ну, собственно говоря, нет. Хотя была Гай Германика, естественно, со своим сериалом «Школа».
Но потом она призналась, что она была изгоем, и поэтому, знаешь, вот опираться на впечатление людей, которые школу ненавидели, когда они учились, и теперь мстит этому.
Есть сейчас тоже всякие эти трудные подростки.
Да,
всякие...
смотрите, мы же помним все прекрасные школьные фильмы.
Конечно,
да?
Конечно.
Я уже говорил про «Доживем до понедельника». Потом, чем приключение электроника, это не про школу.
Ну, конечно, и «Гости из будущего» тоже про школу.
Про школу.
Конечно.
И там много-много-много фильмов, где школьники показываются не, условно говоря, не такими конфетками, да, как детей обычно, и не хулиганами, которые отпетые, наркоманы, там вот эти алкоголики все, подонки, да, как вот это все. А у них есть школьный мир, школьная реальность, школьные мечты, и взрослые, в отличие от сегодняшних кинематографистов, таких как ты, вот, они почему-то понимали школьников, понимаете, понимали их уровень, ну, пик их возможности осознать этот мир.
Там тоже было разное, давайте будем тоже как бы честны. Была, кстати говоря, «Республика Шкид», которая тоже абсолютно школьное кино, да, хотя это там и про интернат, но все равно это как бы и про обучение, и про вот эту взаимосвязь, и травмирующий совместный опыт, как сказал бы Анатолий. Дело в том, что...
Ну, там альтернатива-то была улица-помойка, либо интернат.
И то, и другое учат, мы понимаем.
Да,
школу жизни можно найти где угодно.
Да.
И вот, опять же, отвечая на вопрос, не рано ли как бы детям идти в 6-7 лет в школу, конечно, рано, потому что надо на завод. Или в поле, как это было до этого. В чистое. На самом деле, почему раньше чуть было проще про школу писать, рассказывать и снимать? Потому что школа была действительно одинаковая. То, что у тебя плюс-минус этот опыт школьный, он был для всех абсолютно идентичный. Что произошло с момента, ну, собственно, распада Советского Союза и даже немножко до этого.
Это ужасно, товарищи. Я однажды говорил со специалистом, мне сказали, что в школе постсоветской, вот в этой, где сразу сделали творческой личность у каждого учителя, было 80 учебников по истории.
Да.
80!
На самом деле, в истории России плюс-минус это либерализация школы и консервативные тенденции сменяются. Например, в 20-е годы это была достаточно мощная либерализация была. В сталинский период начались консервативные тенденции в школе очень мощные. А потом вот теперь опять либерализация в школе. То есть разные, понимаете, какие-то экспериментальные вещи. И сейчас чуть более консервативная. Но в целом эти две тенденции всегда есть в истории русской школы. И вот одна и другая. И она всегда идет. Иногда сначала возникает 80 учебников, потом появляется один учебник. Потом опять появляется 20, потом появляется один. Вот. И это тоже важно принимать как часть
процесса. Сейчас Анатолий прочтет нам лекцию, почему территория России – это Водолей по гороскопу, а Водолей – штормит.
Штормит. Да, конечно.
Слушайте, Володенька, а вы считаете, вот как кинематографист, как актер, который стоял и по ту, и по другую сторону кинокамеры, вот лучший фильм про школу, давайте выберем сначала, лучший фильм про школу, который вы действительно считаете...
О, как хорошо. На самом деле же есть... Много есть кино, к которому я имел отношение. Сериал, точнее, «После школы». Это «Братья Пресняковы» и Андрей Болтенко.
Андрюша?
Да,
передавай ему привет. Какая у него прекрасная жена Марина. Оу.
Ей тоже привет.
Ей привет, конечно.
Всем привет. Вот. А это как раз там была наша попытка некого переосознания школы, но не той германики, а как раз вот дать вот показать разных абсолютно детей, которые вместе, сообща, творчески, очень много там музыки и танцев, чудесные камео.
Поэтому этот фильм никто не видел.
Практически не видел, потому что он выходил
на ВХС,
на канале. Да, да.
По ночам.
Кстати говоря, по ночам. Там была страшная история, потому что он выходил, собственно говоря, там после одного шоу, которое затягивалось, было какое-то непомерно длинное. И однажды, это детский, естественно, сериал, который однажды вышел в 2 часа ночи, была премьера серии.
Ну, понятно. Вот, а на разогреве Жириновский, да, я понимаю?
Да, примерно так.
Ну, все равно, ваш фильм любимый. Никакой вы снимали и откуда получили?
Он сразу любимый.
Да, серьезно.
На самом деле сложно выбрать один фильм.
Не надо, не петляй, сейчас можно говорить правду.
Ну, конечно же, «Гарри Поттер».
Кстати, по нему видно, мне кажется, нет?
Он не наш.
Не, он просто читается. Нет, ему «Гарри Поттер» нравится.
Ну, как-то я тоже как-то...
Погоди, этот человек снимает сейчас фильмы для людей?
Для России.
Для России? Ты человек, выросший на мальчике с палкой?
Нет, наоборот. Не в смысле, что мальчик с палкой вырос на мне. Тоже как-то звучит предусудительно.
Жаль, я вот по-другому себе представлял это поколение. Ну ладно, значит, оно уже здесь, к сожалению. Я думал, они еще в институте. Нет, они уже здесь. Оля, ваш любимый фильм.
Ну, я люблю «Старый», Сергей Валерьевич.
Ну, например.
Все-таки «Доживем до понедельника» и «Большая перемена». Вот что-нибудь такое.
Это с этими, с Леоновым.
«Большая перемена» прекрасная, да.
Ну, где второгодники эти?
Да, но там есть срез замечательный. Просто показывает, что это как раз дети во взрослых.
Мне кажется, Оле нравится, что школьники могут спокойно пить пиво.
Да, да. Это песня, конечно же, там мы выбираем, нас выбирают.
Кстати говоря, вот, а вот Толя может меня удивить сегодня, потому что вот от Володи я не ожидал вот это поттеровщину.
Толя может еще как-то безопасно удивить, потому что он сидит на большом расстоянии.
Я люблю фильм «Сережа». Это мой любимый фильм. Но там нет школы.
Вот как.
Так не считается.
Но фильм хороший.
Удивил.
И про ребенка.
Жизненный.
Да, так. Очень жизненный.
Слушайте, у нас есть такая мысль. Обсудить нововведения также в школе, которые приходят. Потому что мы, каждый помнит свою школу. Ну, вы плюс-минус, я так понимаю.
Ну, у меня еще есть дети, которые до сих пор в школу ходят. Точнее,
вы интересуетесь, один ребенок, да?
Ну, приходится. Это же стресс для нас, родителей.
Для вас, да. Оля, что они хотят вести? Я тоже читаю новости.
Там целый список, да.
Я читаю новости. Меня до сих пор очень огорчает, что по-прежнему, ну, дело сдвинулось с мертвой точки, но, тем не менее, пока что в рамках эксперимента только возвращаю. По-моему, в 12 российских школ в этом году вернулась оценка за поведение. Потому что в 90-е годы провозгласили, что садомия – это не болезнь, а значит, диссидентов нет, значит, карательная психиатрия, то есть задержание на улице с перевозкой в психушку психа запрещено.
Лоботомию тоже.
Да, и оценка, школьная форма – это унижение творческого потенциала ребенка. Кстати, вы носили форму?
Конечно.
Ах, слава богу. И значит, соответственно, и самое главное, что нет оценки за поведение, потому что никто не смеет юную творческую личность давить. Оценивать, да, вообще и давить. И в итоге я вот каждый день отслеживаю новости, и каждый день фактически выходит сообщение, что в том или ином регионе России то учитель кинул стулом, то ручкой, то еще чем-то.
Мог просто написать «неудовлетворительное поведение».
Да, то ученик пришел с ножом и напал на учителя. В общем, конфликты постоянно, и эксперимент вот с возвращением оценки за поведение, который, я по моему глубокому убеждению, должна влиять на итоговый балл, чтобы дети понимали, что в школе надо вести себя хорошо. Это не только зарплата, но и эта оценка, не только зарплата учителей, должны вернуть престиж школе. В школе ни одна собака не должна иметь даже помыслить право, что она может с учителем пререкаться на равных.
Да, авторитет учителя должен быть
обязательно. Ну,
да,
кажется,
но это опять
вот
это я слышу в этом опять, это в хорошем смысле прусскую модель. Модель дисциплины, модель поведения. Абсолютно. Вот это немецкое. Вот это немецкое в нашей школе. Это вот модель, связанная с темой поведения. поведение, контроль, воспитание. Нужно человека дрессировать.
Ну, просто вот здесь вопрос всегда важно. Зачем? Потому что, как бы, когда человек понимает, ну, предположим, в Китае, да, у них там тоже достаточно строгая школа, и есть этот итоговый экзамен, к которому
готовится. У них зачем? У них потому что очень большой конкурс высшее учебное заведение. Ну,
вот потому что дальше твоя жизнь определяется тем, как ты учился, и что с тобой, собственно говоря, вот будет дальше, это исключительно вот,
например,
результат
и
твоей
собственной деятельности. Откуда идет это сейчас, это идея коллектива, правильно? Ты должен вписываться. Вот советская идея советской школы, это идея, ты должен соответствовать коллективу.
А почему советская? В античности то же самое было. В Греции. Попробуй не впишись в коллектив полиса.
Ну,
будут
это
проблемы.
Проблемы будут.
Будут проблемы. Конечно. Конечно. Мы еще, там знаете, вот...
Некоторые даже сбрасывали, я слышал.
На самом деле, Володик очень такой важной мысли нас подвел. Дело
говорят,
в том,
там
что...
пенсионеры сбрасывали.
Очень долгое время, вот до появления как раз массового образования, обязательно всеобщего, всесословного и так далее, то есть до появления этой массовой культуры. Ведь образование это было привилегией. Привилегии. Люди за него, к нему стремились. Конечно. И за обозом там рыбным ходили, да, и вот это все. То есть и люди к этому стремились, потому что такое образование было. Социальный лифт. Вот в Китае, конечно, кстати, это вообще было доведено до высшей точки, потому что с 7 века, с начала 7 века у них была система государственных экзаменов. Да. Это очень... Китай очень строгое сословное государство, традиционное. То есть это значит, что границы между сословиями там практически непроницаемые. То есть ты где и родился крестьянином, ты уже крестьянином и умрешь. Нет у тебя вариантов. Но был социальный лифт с 7 века. Это большая редкость. Когда ты мог сдать государственные экзамены и получить место чиновника. Все, это для тебя карьера. То есть...
Но очень сложно.
Да. Да. Образование это всегда была вот такая вот история. Даже вот там большая перемена. Помните, драка за аспирантуру? Mm-hmm. Это надо было... В институты принимали по конкурсу. Mm-hmm. В аспирантуру принимали по заслугам, по конкурсу. Ну, а сейчас это не так. Да, сейчас образование доступно, и дети его не ценят, потому что для них это обязаловка, наказание. Вот какое-то... А зачем оно, они тоже не понимают. Потому что зачем учить, если я нажму кнопку, и мне информацию дадут.
Вопрос такой. Вот есть другая еще штука.
Дети не понимают, зачем учиться.
Нет, дети тоже хотят учиться. Дети тоже такой
способ. Хотят. У детей познавательная способность встроена ведь, Толь.
Да, но им... Они не чувствуют в этом смысла, в этом проблема. Да, почему-то им это не сообщено. Почему вопрос? Вот, например, китайский ребенок почему-то чувствует в этом смысле.
Конкуренция,
смысл.
Огромная конкуренция.
Ну, понимаешь, что просто как бы мало того, что там была недавно новость про то, как, значит, молодой человек не сдал экзамены, и его просто семья выпинала на улицу и сказала, все, иди корми себя сам, мы тебя готовили, ты...
Профукал.
Да, все.
Это как... есть, Володь. А у меня вот есть знакомый китаец из такой обеспеченной семьи, и он своего ребенка отправляет учиться в Америку. Угу. И я спросила, когда его, почему не в Китае? Он сказал, слишком жестко, они его сломают. Единственный сын. Вот, то есть в Китае тоже есть
а
разные...
А у нас почему? А потому что у нас лет 20 как сидели у таких же точно микрофонов так называемые либеральные передовые детские психологи.
Либеральная общественность, это да.
И рассказывали о том, что ребенок в 3 года уже заслуживает отношения как взрослому. Его мнение очень важно, оно равноценно тебе. Еще неизвестно, чье ценнее, твое или его,
Сереж,
этого карапуза.
Сереж, ну тоже государство права. Здесь и... все очень просто.
Нет,
нет прав
и...
без обязанностей. Когда ты себе что-то представляешь, можешь качать права.
А этим ребятам сказали, что, в принципе, ты вот бог. И это наложилось на то, что из себя представляет современная семья. Классическая семья. Я не знаю, может быть, Анатолий, в ваших семьях это до сих пор так и есть. Но во главе стола сидит отец.
Отец.
Он же в этой семье наместник Господа, царя и руководителя.
Когда он несет ответственность за семью.
Ну, вот это женское слово «несет ответственность».
Несет ответственность.
Вот это отдельный разговор.
Почему он командует?
Что значит
«несет»? Потому
несёт?
Что он работает, потому что он отвечает перед общиной,
нет,
перед Богом за свою
говорить,
семью.
По-русски говорить.
По-русски.
Оля, я ненавижу эти женские
какие,
слова.
Какие?
Слово такое. Он за них платит. Вот и все.
Так, не передергивай.
Платит, все.
У меня пятерка по логике, не передергивай.
У кого кошелек, тот и тот ответственный.
Нет, ответственность, потому что в традиционном обществе на мужчине ответственность. Он больше работает, потому что большинство работы физическая.
Ответственность, я всегда говорю, чем отвечаешь?
Соответственно, женщина на вторых ролях. А сегодня-то это не так,
вот,
поэтому, конечно, меняется.
Но началось-то все со школы. Школьник, вернее, ребенок раньше в обычной... Будьте здоровы, Толик, вот правду говорю. Началось все со школы именно, возвращаясь, да? Потому что раньше каждый ребенок был рождающийся помощником по хозяйству. Он вырос в 5-4
конечно.
Года, уже пошел
он сразу
помогать.
Коллектива.
Он
делает,
что-то
может.
Делает полезное. Когда вы сначала
арбузы
ребенка...
Носит с рынка.
Вы сначала ребенка...
Неважно, да.
Вы сначала ребенка вырываете из этих работ и говорите, а теперь он с сентября идет в школу, ему некогда вам помогать и работать. И ребенок превратился в божество, в роскошь. С точки зрения финансов очень недешево содержать. Воспитывать, как это некоторые говорят, воспитывать, на самом деле содержать ребенка. Да, одежда и питание, дополнительные кружки и все остальное. Да. И ребенок превратился в большого. Теперь вот посмотрите на любую семью. Кому первая ложка за обедом? Ребеночку дорогому, маленький, это наше сокровище. Да. Потом ест мама, а потом, может быть, поест папа.
Но это, мне кажется, от голода все-таки, от истории голода.
Да никто сейчас не голодает.
Сейчас
кажется,
нет,
от семьи
но
к семье
это,
тоже по-разному.
Это транслируется межпоколенчески. Вот эти травмы, которые были пережиты, голод,
вы погодите,
война.
Погодите, погодите. Короче, да. Ты мне не мешай линию стройную
колдовать. Папа, вы очень долго строите. Быстрее строите, давайте.
Шутка.
Заносит вас.
Так вот, Оля, понимаете, школа начала разрушать семью.
Школа.
Нет, мне кажется, школа
нет.
Укрепляется.
Павлик Морозов, что ли?
Она вырвала ребенка из цепочки
но,
производства.
Смотрите, это же то, о чем вы говорите.
У нас же огромное количество людей было неграмотными.
Вот, и мы всех их обучили.
Да, но дети-то сначала ходили, если мы совсем туда-назад уедем, то дети ходили сначала в церковно-приходскую школу, где их учили закону Божьему,
нет,
как раз вот этим нормам.
В поле, и собирать
Сергей,
свиней.
Ну,
и...
это, да. Вот где, мы вот говорим где об образовании идея Сергея может быть подтверждена, вот в смысле, например, идеи 30-х с Павликом Морозовым, где фактически школа буквально разрушила семью, правильно? С одной стороны, есть семья Павлика, а с другой стороны, школа Павлика, и Павлик, а как бы...
Это другое дело, потому
на
что тогда государство
истории, кстати,
требовало... Мы... Был совершенно новый строй, Толь. Да. Был новый строй, и детям нужно было, детей нужно было воспитывать в этом русле. Это да. была идеологически воспитательная
абсолютно.
Функция. А семья, она могла тащить назад, поэтому
нет,
детей забрали.
Вы совершенно правы, потому
забрали,
что была поставлена задача разобщить ребенка
конечно,
и семью.
Конечно,
понимаете, чтобы нам как бы, как вот нам говорили
никаких
все время, все 90-е либерасты нам говорили, школа не имеет права воспитывать ребенка, ребенка должна воспитывать только семья, да? А советская власть что сделала? Она прервала эту цепочку
абсолютно.
Воспитания
ну,
от папы к сыну.
Семью, не
и
школа,
сейчас до сих пор
итоге,
есть
да.
эта как бы, проблемная вот зона, потому что родители ждут, что будет школа обучать.
Да.
Школа такая, извините, пожалуйста, все, ну, сейчас
а в итоге
брать.
Человек обучает соцсеть.
Да,
улица,
мы дадим знания. А у родителей
улица.
Нет времени. И совершенно верно, ребенка обучает соцсеть.
Да, а кто владеет соцсетью? Я знаю, кто и владеет
соцсетью.
Откройте
тайну.
Вот, это не наши люди. Они даже Гарри Поттера, так сказать,
внедрили к нам сюда
не
в подкаст.
Российские соцсети.
Прекратите, это
нет
не
других.
Это не модно. Только Макс. Да. Оленька, так вы не договорили. Нововведение
да,
в этом году.
Что
нововведение в этом году. Что еще удумали?
Что еще удумали? Ну, есть замечательные нововведения, которые позволяют совместить программы в разных школах, то есть, чтобы ребенок при переходе из одной школы в другую, вот не было этого нагона, а по какому учебнику вы, а где вы и так далее. Программы больше совмещают с ЕГЭ, с ОГЭ. Это тоже важно, потому что стресс от этого огромный, и вот то, что этим занялись, это, безусловно, хорошо. Немного спорный вопрос – это сокращение времени на домашние задания. Ну, конечно, дети устают, но дети устают, наверное, все-таки больше по другим причинам, потому что вокруг них очень много отвлекающих факторов. Вот дети сейчас живут в постоянном таком мерцающем медийном пространстве. Везде новости, гаджеты, соцсети, интернет и так далее, видео и так далее. Они очень устают от этого. У них не остается ни психических сил, ни времени часто на эти уроки. Но это не значит, что нужно сокращать, потому что любой навык, это я все-таки преподаватель, тут я немножко да, менторский тон включу, любой навык требует отработки. Это вот то, чем, кстати, занимался Петр Первый. Да? То есть он просто поставил во главу угла вообще отработку. Но в целом, прошел параграф, нужно сделать хоть какие-то упражнения. Учим иностранный язык, нужно читать литературу, учить стихи. Обязательно. Без этого не будет ни фонетического строя языка, ничего. И домашнее задание нужно, на него нужно время. А вот это сокращение, оно будет приводить к тому, они и так все вон с чатами делают задания. Быстро...
Переписал.
Да, да. И это плохо, это будет сказываться плохо на обучении, ну, потому хорошо. Что... Мы сокращаем время на работу мышления. Вот одно дело давать информацию, а другое дело заводить вот эти шестеренки и ее да, обрабатывать. Вот
да,
поэтому...
и в этом смысле, мне кажется, что советская школа была хороша именно фундаментальностью.
Да, конечно.
Она учила мыслить. К сожалению, вот с темой ЕГЭ она очень многое превращается в подготовку к тесту.
Абсолютно.
Да, к бессмысленному.
Абсолютно.
А вот эта фундаментальность теряется. То есть ты должен к тесту знать это, и это, но не
учат этому
мышлению. Да, в Советском да, Союзе да. тоже как бы была эта прекрасная еще система социальных лифтов через Олимпиаду. То есть у тебя была, с одной стороны,
да.
отработка школьная, да, где все зависело от преподавателя. Где-то смысл был у тех уроков, которые тебе давали. Да. У нас там, например, в школе были прекрасные преподаватели. Потом в этой школе учились мои старшие дети. Я просто до сих пор помню, как у меня дочка, там, класс, наверное, до 9-го, очень расстраивалась, когда начинались каникулы, и очень радовалась, когда они заканчиваются, потому что возвращалась обратно в школу.
Ребенок.
Ей нравилось и учиться, и коллектив, и все остальное. Они там до сих пор дружны. нужны и как бы...
И никак понять не может, зачем школа кончилась.
Вот, да, да, и надо работать. Настя, привет. Да, но при этом понятно, что у меня там были до этого другие травмирующие как раз опыты учебы в обыкновенных школах, когда, ну, просто учитель математики, которому было лень объяснять, почему надо решать таким образом, а не таким, какие есть еще методы, и прислушиваться вообще просто к мнению ребенка, он говорил, так все, вот сказала так, значит так, да, больше ничего. И вот, ну, как математика от меня ускользала, там, класса до 10. И здесь вопрос всегда вот в этой роли учителя. Сейчас конечно, интересно, конечно. Что, если говорить про вот как раз...
Потому что это индивидуальная работа.
Разумеется.
Но всегда был какой-то учитель, которого ты помнишь в школе. И, ну, и вот именно это запоминается.
Либо по-хорошему,
либо по-плохому. Но вот был тот, кто тебе что-то дал. При всем при этом, при всей этой системе. Ты чувствуешь, что он действительно любил свое дело. То есть такие действительно находятся учителя в общей системе. Ну, и вот... именно их мы помним. Именно да, от них да. это идет.
Это хорошая мысль. Володенька, кого ты помнишь вот из своих? Ой, самый яркий персонаж.
У меня столько было прекрасных.
Я был, понимаю,
учитель
что
английского, например, это был человек, который переводил видеокассеты.
Гнусавый с прищепкой.
Вот один, да, Виктор Маханько, один из первых переводчиков, который, что он, как у нас учил
английский. А у вас вообще школа или вообще кооператив?
Можно совмещать. Он как бы приносил...
Все-таки перестройка.
Абсолютно прикладному английскому языку. Он приносил кассету непереведенную. И каждый должен был по минуте полторы-две.
Но кассеты немецкие не давал.
Он говорит, что можно вообще, как бы, если ты научился понимать просто, вот как бы, что люди говорят, логику какую-то, там и 2-3 слова понимаешь по фонетике, можешь переводить с любого языка. Вообще с любого языка.
Считал. Он считал, что он переводил фильмы. Давайте ремарку.
Нет, там было прям прекрасно.
Не, погоди, а вот в плане преподавания, какого-то урока жизни, это барыга, я понимаю. Это заработок. Хороший вот именно педагог, который тебя чему-то научил.
Ну, стал-то продюсер. Вот, результат.
У меня чудесные учителя были по литературе и культурологии.
Как зовут?
Соответственно, Елена Мирецкая, значит.
А отчество было? Вот. Или у вас такая атмосфера свободная достаточно?
Откуда в школе культурология.
А вот у нас была культурология, более того, нас
какая
возили к Лотману познакомиться.
К Лотману.
Мы, да, мы,
к Лотману, да, в Таллин?
Нет, Тарту он тогда.
Тарту?
Да, я писал работу как раз научную, мы ездили на конференцию.
Погоди, это начало 90-х, он в 93-м году уже
вот
покинул
это
нас.
Как раз да, вот да, это да. где-то 90-й.
Ну вы чувствуете, да,
год,
вот эта энергия 89-го,
90-го? Да, я же этого имущества. Ну это да, конечно.
То есть ты Лотман
Елена Витольдовна. Вот, Елена
Витольдовна.
Мирецкая.
Ладно, не будем об этом так, да. Оля, у вас...
Литература, я вот здесь согласна. У меня много было очень замечательных учителей, прекрасных, несмотря на то, что я не сильна в естественных науках, но вот у меня была по математике, например, Тамара Абрамовна Шапира. Прекрасная
Тамара Абрамовна?
Тамара Абрамовна Шапира.
Не заминайте отчество.
А почему на меня смотрит?
Ему будет чуть-чуть приятнее.
Она меня... Математику я с тех пор не знаю, но вот как я до сих пор объясняю, например, своим детям, зачем нужна математика, даже если вы математиком не ставите. Математика – это для логического мышления, геометрия для пространственного мышления. Это вот навык, который вот мозги работают в этой области. И учительница литературы Оксана Юрьевна, зарубежной литературы, которая учила нас мыслить. Она нам давала неоднозначные, сложные книги, запрещала читать предисловия, и мы должны были свободно высказывать свое мнение. Это приучило меня читать и думать над тем, что прочитано.
Свобода из-под палки, это оригинально.
Ну как, это не из-под палки. У нее был такой относительно свободный курс, но мы
Оля,
все бегали
а потом коробка из-под ксерокса, да?
Все секреты мои сейчас выдаст.
Так, Анатолий, неужели у вас тоже была Тамара Абрамовна?
Нет, у меня была Ольга Борисовна.
Ну тоже ничего.
Близко.
Тоже ничего, так.
Первая. А вторая Ирина Викторовна.
Так.
Это русские литературы.
Съезжает, съезжает.
Да, и третья Павел Иванович, это математика. Вот, вот
ну,
эти три
случай,
преподавателя.
Ну, вывернулся.
Случай какой.
Они все, это, я не помню случаев, но я помню, что они каждый любили свой предмет. И они сообщили эту любовь тебе. Они заразили тебя вот этой любовью к предмету, который они преподавали. Они были им захвачены. Потому что очень много было учителей, которые ненавидели. И пришли в школу мстить, понимаете,
выигрыши,
за свое детство.
Усталые,
да, от них не веяло интересом, от них веяло желанием какого-то триумфа мстительного. А вот от этих веяло настоящей любовью к предмету, и вот их я помню, и от них пришла вот эта энергия, там, интереса к математике,
да,
к русскому, ну, к русскому литературе чуть меньше, а, ну, вот тоже, ну, вот они передали,
передали,
писатель, в конце концов, вот, передали вот это ощущение, и это очень важно, что мы вот через свою собственную любовь к предмету транслируем. Абсолютно, да.
А вот меня учительница в школе научила справедливости, ребята. Это так. Самое главное, а не любовь к предмету.
Так,
предмет
так, забывается. Поясните, пожалуйста.
У нас в школе была историчка Белла Григорьевна Шуэль.
Всех переплюнул.
Она, да-да-да, она была в огромных роговых очках и вообще не очень была похожа на женщину. У нее
как
было,
у политического обозревателя
Зорина. Она была маленькая. Она говорила, вот это хороший ребенок, это плохой ребенок, значит, вот. И однажды у нас вышла такая история. На переменке, значит, должен класс же построиться перед входом, да, на переменке играют все. И я завалил Вовчика. У нас был, в каждом классе бывает толстый мальчик. Толстый. А, Вовчика поставили на колени.
Так это я... был Вовчик или вы?
Господи.
Вовчик на колени. Я сел ему на спину, и мы поехали. И в этот момент подходит Белла Григорьевна Шуэль. Нет, нет. И, значит, смотрит на эту всю картину. Я понял, что я попал не по-детски, что сейчас будет, ну, крындец. Ну, я же еду на нем, да? И вдруг она, значит, все тишина гробовая, она нас поднимает от пола и ставит ему 2 за поведение. Потому что он позволил себе надругательство над собой.
Вот это грамотный подход.
Мне было очень стыдно, но, я понял, стыдно. Но я понял главное, что нельзя позволять никакому хмырю ставить использовать себя в качестве коня, да, или козла.
И надо быть сверху.
Да, а потом у Беллы Григорьевны очень трагическая история. Она, как только началась перестройка, по-моему, в 91-92 году, тут же поехала вот...
Что?
В пенаты ваши. Пинаты, так, а там туда прилетела ракета «Скат».
Кибуц, что ли?
Да, прилетела ракета «Скат», ее не стало. Вот, но я ее очень хорошо помню, и помню... Тогда мне, может быть, первые месяцы после этого инцидента казалось, что это какая-то странная история, а сейчас с годами все больше понимаешь, что она справедлива.
Лучше понимаете, да?
Да, и теперь правда я также с людьми тоже поступаю.
Вы состоите на коленях.
Вы поняли, что вам не прилетит.
Линия, выбранная в детстве, оказалась верной. Толь.
Вы выбрали правильную позицию в детстве.
Продолжая Толину вот мысль про заинтересованность, про это вот очень важно, особенно сегодня, конечно, заинтересовать детей, потому что ведь образование, ну, я вот, по крайней мере, тоже своим детям, я сама это услышала от профессора, и объясняю своим детям, я имею в виду студентов, но у меня первокурсники сейчас не очень от школьников отличаются, как понимаем, инфантилизация и все прочее. И я им всегда говорю, что, друзья, я, конечно, буду стараться вас заинтересовать, чтобы вам было интересно, вам было хорошо учиться, комфортно, я их не пугаю двойками, но... Вы должны понимать важную вещь. Образование, хорошее образование не дает вам ответы на вопросы, которые у вас есть сейчас. Это вы как раз можете найти. Образование дает вам ответы на вопросы, которые у вас еще не возникли. Не возникли. Оно закладывает в вас возможность вот этих потенциальных вопросов и потенциальный
крамольных?
Вектор поиска ответов на них. И вот это важно понимать.
Мне кажется, что дети, школа когда учатся, это вот, понимают. Вот она дает скорее инструменты, да? То есть как
конечно,
бы
дает как конечно.
Раз навыки, складывать, это ответы на незаданные вопросы. Учиться, пробежать по диагонали текст, вот как мы все делаем перед нашим любимым
программой.
Мне
кажется, вот интересно, знаете, еще сравнить в разных культурах, какая школа, в разные, потому что разные оттенки боли в каждой культуре. Например, вот возьмем, например, немецкую культуру. Там все-таки тема дисциплины
и вины. Палки, да. Розги, вот это
да,
все.
Да, француз, например, и ребенок чувствует, что он не соответствует.
Давайте возьмем африканскую для разнообразия.
А там есть школа.
Там есть школа.
Там есть школа. Там есть школа. Там, кстати, французская.
Она будет европейская, да.
Французская школа.
Потому что...
Володя, какая школа, если надо удрать от аллигатора.
Это ребенок должен быть...
Школа жизни.
Это ребенок должен быть умным. То есть ты умный. И ты боишься быть неумным, боишься не соответствовать, что ты как бы... У тебя нет чувства юмора.
И, кстати говоря, еще быстро продолжим, как раз говоря про кинематограф в том числе, насколько круто быть умным. Да, потому что до какого-то момента времени, опять же, давайте вспомним, во всех школьных историях и во всех классах были как бы мальчики ловкие, смелые, такие как бы, которые футболисты, значит,
ну, например,
туристы,
в «Бронзовой птице», например, был мальчик вот, такой, мальчик-пионер, который в 90-е стал руководить бандой, на самом деле.
Смотрите, потому что хорошие навыки.
То есть в каждой культуре есть определенный идеал. Вот идеал рационализма французской культуры. Возьмем британскую культуру. Там другой, там нужно, там школа должна, там школа делится. Вот паблик-скул, как ни странно, это совсем не народные школы, да, это вот школа для элиты, аристократии.
Это Борис Джонсон и его друзья.
Да, и ты должен, они воспитывали колониальную элиту изначально, понимаете, да, ты должен быть сдержанным, ты должен себя контролировать.
Представитель империи на враждебной территории.
Абсолютно, ты должен быть выдержанным, и там другой, ты не можешь позволить себе проявление реальных чувств своих. Как-то
но это английская культура,
это английская тема, да,
британская тема.
То есть лицемерие в основе?
Абсолютно, конечно.
Да. Внешняя картинка
и внутренняя
разная. А, например,
если взять американскую культуру, это культура успеха. И ты все время должен, ты боишься быть неуспешным. Ты боишься, что ты не сможешь стать... То есть тебе все время транслируют в американском посыле, ты можешь все. Вот. Но при этом на самом деле всем на тебя плевать. в этом проблема. То есть у нас все тебя видят, все тебя все время как бы наставляют, на педсоветах тебя разбирают, но, по крайней мере, ты заметен. В американской культуре тебе все время транслируют, что ты можешь быть чем угодно, какие угодно проекты, про котов принеси свой проект в школу, сделай, что угодно делай, но всем на тебя плевать.
Ну, попробуй выпасть из обоймы.
Ну, у них там тоже разные школы есть,
абсолютно.
И разным
согласен,
вещам учат.
Согласен, согласен.
В Скандинавии, Толь. Там
согласен.
Наоборот, у них же да. есть вот этот принцип, что ты не хуже других, какой бы ты ни был, кривой, косой, там, толстый, да, но ты не лучше других, и не стремись выделываться.
Да, и всегда есть какой-то идеал, который транслируется.
Толя, можно, извини, да, это самую смешную историю вспомнила. У меня приятель живет в Англии, и у них сначала его ребенок учился в
общественной
школе.
Он вам уже не приятель. Вы должны это запомнить.
Отрекись, Оля.
Он вам не приятель.
Появились деньги, и он перешел в частную школу вот буквально посреди года. И вот, я не знаю, я этот учебник не видела, может быть, он, конечно, немножко притянул за уши, но он вот очень смеялся, потому что он рассказывал так. Значит, вот в этой народной школе, да, такой
бесплатной
школе, да. Примеры были такие. Так. Значит, ребенок был маленький. У тебя есть два яблока и три товарища. Как ты поделишь эти яблоки? И вот они решали задачки, ну, что-то около того. Как только они перешли в частную школу, так. пошли примеры. Вас трое братьев. Дедушка оставил вам акции.
Вот, людей
понимаете?
Готовят к жизни практически
в середине
вещи.
Года.
И человек понимает,
смешно.
Зачем ему это.
Абсолютно.
Да. Он сразу считает такой, да, буду знать, что сделать такую ситуацию.
У нашей школы есть, знаете, проблема. Она сейчас дает фундаментальные знания, но ты не знаешь, как заполнить налоговую декларацию, понимаете, да? Вот ты знаешь, как решать алгоритмические уравнения, например, но декларацию не знаешь, как заполнить. Вот проблема у нас немножко в фундаментальности очень важная.
И оторвались от прикладных как бы применений.
Мы с этим столкнулись, мы как-то ездили, когда-то помогали детским домам с детьми, и вот у нас основная проблема была, там дети все, ну, сытые, все нормально, присмотренные, но проблема была в следующем. Они все писали сочинения по литературе, все замечательно, но когда они выходили за пределы детского дома, они не знали, как оплатить квартиру, как, где купить кастрюлю.
Именно,
да.
Абсолютно.
И конечно. Вот у нас, да, мы вот именно это мы их старались
обучить. В
Америке,
например, то, что мне рассказывал мой товарищ, у которого там сейчас ребенок учится, значит, он зачем-то
товарищ
там живет, непонятно.
Вам, да?
Опять товарищ.
Да, приятель, товарищ.
У кого-нибудь есть
в Америке? У меня нет нигде.
Нет, родственники, да.
Все здесь.
Вы всех перевезли.
Здесь, все мои
так
здесь.
Вот, так вот, у них там в начальной школе...
А те, кто там не приятели и не товарищи.
Все-все-все, мы запомнили.
Волки, они нам.
Заботливые люди все записали. Соответственно, да, и там детям буквально в начальной школе поручают, например, написать письмо губернатору. Какой-то там типа запрос, обращение. Вот как бы обучают вот этим вот как раз вещам. Возможно, как раз вот эти вот люди, которые хотят что-то там раскачать и что-то сделать. Но вот они дают этот навык общения с...
инстанциями.
С инстанциями, да, которые, возможно, им пригодится.
Пригодится обязательно.
А теперь смотрите, к чему ведет американская система, которая у нас, как мне кажется, доминировала, да, вот последнее некоторое время, особенно с посылом об успехе. Я общался с вашим учителем.
С моим учителем.
Да, да, да. Дело, что Анатолий, он не сам по себе. И мы разбирались с современным феноменом, почему сегодня женщины делают одинаковые губы, пересаживают с затылка волосы на лоб и говорят, что это брови, вот эта шерсть, да? За 60 тысяч рублей, кстати, пересадка, да, нормально. Подрезают тонко носики и становятся типичными, но ни на кого не похожими. То есть они как бы делают эклектичное, совершенное лицо. Я говорю, откуда...
Готовятся к розыску.
Нет, откуда пошло-то эта вся история? Ну, помимо того, что мы все в конвейерах, все телефоны похожи друг на друга, все, так сказать, заменяемые, безо всяких сожалений, да, там один телефон сломался, другой взял, ты же не жалеешь, что тот сломался. Ну, перекинул данные, все, и поехал дальше. Так вот, они как раз жертвы этого успеха, потому что им все время говорят, вы должны быть успешны, вы все должны быть успешны, а вот если ты, например, неуспешная, а ты пересади брови, а если снова неуспешно, нос
абсолютно.
Подрежь.
И ты очень одинок в этом дискурсе успеха. Это ощущение
режут,
очень глубокого
да,
одиночества.
Вот это все ботокс, куда-то да. еще гиалурон.
А он же еще недостижим, потому что да. что такое успех? Вот
и
это
им,
тренд,
они говорят,
а он
они,
меняется,
ну,
пока
они,
ты брови пересадил.
Они мне говорят, что не все достигают успеха просто по умолчанию. Да? Да. Они говорят, просто ты что-то не так сделал. Например, помните, там были такие люди, которые крутили
воронку.
Воронку, говорит,
да.
надо 500 раз прокрутиться. Если ты на следующий день не нашел кошелек с 1000 долларов, значит, ты прокрутился 499, сбился и не докрутился.
Да. Ну, это идеал 90-х, вот эта тема успеха.
Вот они выросли. Вот они выросли.
Да.
Ну, как бы это все было описано и до этого. Вот Пиноккио и Буратино, в общем, рассказывает нам как раз...
Ну, они очень разные, Пиноккио и Буратино, надо сказать.
Я понимаю, что вы читали именно Пиноккио. К вам у меня вообще вопросы...
Я читал в первую очередь Буратино, разумеется.
Он на Буратино похож больше, чем на Пиноккио, уверяюсь, конечно.
На голове у колпак, но околпачен будет кто?
Вот. Поучайте лучше ваших поучат. Вот и все. Так, товарищи, у меня еще вопрос. Значит, смотрите, в наше современное образование, в котором нет оценки за поведение... В школе, да?
Скоро будет.
У меня есть 12 школах уже появилось.
Идет эксперимент. Ну, школ-то миллионы. Эксперимент только в 12. И сколько он продлится, неизвестно.
Кстати, у меня была история про оценки.
Давайте, давайте. Про пауков.
Я все время опаздывал в школу. Все время опаздывал.
И вас все время наказывали?
Нет, меня не наказывали. У меня забирали дневник внизу. Знаете, должны были вписать. Но проблема в том, что я дневник тоже не заполнял. Вот, и поэтому заполнял я дневник по записям охраны, которая говорила, что такая-то дата, они отматывали срок примерно, знаете, и писали. То есть я смотрел уже потом и заполнял дневник уже постфактум, потому что охранники писали, он опоздал в такое-то, значит,
на столько-то времени.
Да-да-да, ну там день они искали, то есть я доверял эту работу им на самом деле, потому что вы определить, какой сейчас день там по дневнику.
Ну вот, а сейчас у людей смартфоны, приходится туда заглядывать.
Так
было охранник.
Вот, слушайте, товарищи, так история-то в следующем. Значит, смотрите, у школы убрали воспитательную функцию, то есть сказали, что воспитывать должна только семья. Только семья. Если, например, семья плохая, плохого воспитывает, хорошая, хорошего, и так все в разнобой. Но суть не в этом. При этом, при всем, в процесс образования начали лезть родители. И очень плотно это делать. Я помню, что у нас в школе, когда я учился, 1000 лет назад, конечно, были родительские собрания. И на них иногда ходили. Как правило, оттуда выходили родители. Моя мама выходила, как правило, довольной. Я не обижал, не оскорблял своих родителей поведением, да.
Но а это... там же прошло незамеченно.
Да. Вот. А сейчас мы столкнулись, смотрите, с феноменом родительских чатов.
Да.
Как легкий отголосок вот этого кошмара чаты подъезда, чаты ЖСК или сейчас там ТСЖ.
Да. На самом деле родительские гораздо более лютые.
Чат парковки, чат поселка. В общем, чатов до хрена. Если посмотреть, сколько у меня в телефоне этих чатов, в которых я как бы вот просто наблюдаю, что там происходит. Да. И вот этот феномен, когда родители, ну, давайте не будем скрывать, мамочки, как правило, потому что папаши, ну, можешь себе представить, конечно, такого оголтелого, но, как правило, это материнские, и там постоянно происходит ругань.
Да.
Я, как человек исследующий новости, я вижу, что периодически, ну, наверное, где-то раз в 2-3 недели происходит административка, когда мамочку штрафуют на 3-5 тысяч рублей за то, что она послала кого-то в чате
серьезно,
текстом.
Серьезно? Такое прям
это, кстати, наказуемо. Наказуемо, да. Там штрафы описывают. Ну, вот. Но вот этот феномен, зачем они полезли вот в то, как должна училка преподавать ее родному сыночке.
Но здесь дело не в том, что лезет, а дело в том, что чат такая психодрама, знаете, где каждый свою сцену приносит. Одна
и при этом она анонимная, Толь. Одно дело, когда мы с тобой, она не анонимная. Нет, лицо высказываемся, а другое дело, когда мы высказались в чате. Все-таки безнаказанность.
Одна спасательница, жертва, обвинительница, идеальная хозяйка, например, хорошая мать.
Ролевые игры начинаются.
Что надо доказать, что ты хорошая мать, что ты вот, ты должна нужна вот про торт обсудить,
ты не хуже
отстоять.
Других, как минимум,
абсолютно.
Да,
и это постоянная
пусть даже
война.
Денег немного, но зачем
и это не
тратить?
Про детей, это про самих родителей. Понимаете, конечно, про их конечно. Отношения между собой, про доказательства другому. Это чат, такой чат это место, где мать судит мать. Друг с другом
это как бы
они
одна
да,
сторона.
Доказывают.
А другая сторона, почему как бы это все задается, чем это прикрывается? Потому что у нас детоцентристское общество, да, что где-то прекрасно, где-то не очень. То есть понятно, что у нас как бы все вот, есть культ ребенка со всеми этими вещами. И поэтому есть некая гиперопека. Вот в каком классе родители перестали вас проверять, делали вы домашнее задание или нет?
У меня вообще
никогда не проверяли.
Ну вот у меня где-то, наверное...
И я не проверяю, кстати.
Наверное, где-то вот в классе, наверное, в 3-4, угу. Просто даже вопроса не было. Ну, потому что как бы моя ответственность, да, то есть я сам должен
то
сделать
есть
его.
Они инфантилизируют, вот что вы имеете
да,
в виду,
да,
современных
абсолютно,
детей.
Абсолютно, вот это как гиперопека, которая, да. К сожалению, как раз вот вместе с большим цифровым шумом, отсутствием внятного контента, который бы давал бы
но
хорошие
потому,
живые модели.
Это не про детей, это про взрослых, конечно, понимаете? Конечно. Это про то, что ты, твоя жизнь пуста, как будто ты заполняешь
твоя
ребенком,
значимость через
и ты
ребенка.
Не даешь ребенку отсоединиться от тебя. Ты все время контролируешь, все время там, сям.
Потому что он придает тебе иллюзию наполненности жизни.
Ударил Петю. Да, да. И пойти
раньше
разговаривать
с этим. Раньше мы
это решали за углом сами. Да, Петю. Решались,
смотрите, просто, конечно, раньше просто родители беспокоились, что ребенка нет дома, когда возвращались с работы, видели, что там ранец не лежит.
Ужин не съеден, кроссовки не валяются.
Да, но у современных родителей страх быть плохим родителем. И они все время с этой... Абсолютно.
А это все вы психологи, кстати говоря. Это вывод про детские травмы. И родители начинают чувствовать себя виноватыми.
Мы не такие. Каждый проходит экзамен. Понимаете, родитель как будто сдает экзамен постоянно на свое родительство.
Ну, так и говорят, мы сдаем экзамены. Да,
там мы покакали, да, мы сдали экзамен.
У нас выпускной.
Абзадава у нас. Вот это бесконечное, понимаете?
Хотя выпускной действительно, как не страшно, он все-таки там у родителей тоже.
Ну, выпускной — это как свадьба. Это праздник для родственников и для родителей, а не для участников.
Тем более, что детям сейчас запретили выпивать.
Ничего подобного, Оля. Мне кажется, вы проигнорировали. Сейчас, Анатолий, секунду, а то ремарка уйдет. Вы, Оленька, как-то, видимо, у вас такой период вот с выпускниками в семье пришелся на другие лучшие годы. Мы пережили 20-летие самых развратных, невозможных выпускных, которые только стыдно на которые смотреть. Да, но вы же не видели подборки фотографий еще там в 10-е годы, в начале 10-х, там, в 2000-е, когда вот эти школьницы напомаженные в бабских платьях или в коротких юбчонках потом валялись под кустами, упившись за ночь этого выпускного. Это было срамота и позорище страшное. Они как раз вырвали у родителей тогда наш выпускной. Это наш праздник, да, это моя свадьба. Как говорится, да. Это наш, так сказать.
То есть вы за все-таки родительский контроль?
Не-не-не, но это было страшная срамота. Да, сейчас вроде как устаканивается, сейчас я меньше вижу.
Сейчас не стаканится вообще там.
Не стаканится?
Анатолий прервал вас.
Да, про то, что на самом деле родители не выдерживают тревоги за свое родительство. Они не могут спокойно к этому отнестись. Они все время должны с ним что-то делать. Все время этот экзамен, который они сдают, как будто на них смотрят. И в этом смысле, вот мы говорили, что есть продолжение прусской системы, есть продолжение французской, а есть в каком-то смысле продолжение схода, но уже с разрушенной общиной, без всего остался... Ты уже не знаешь, как бы конкретной связи с этими людьми нет, но осталась форма суда. Как будто все время друг друга судят непрерывно, оценивают.
Общинная история, она как бы свойственна не только России, да? Там есть, например, в Узбекистане там история с мухаля, да, так называемая, как раз...
Как?
Называется мухаля, значит, это ячейка общества, назовем это так, то есть то место изначально, как бы до советских времен, то место, докуда долетал крик муэдзина, вот, кто прихожане, собственно говоря, вот, значит, одной мечети, в постсоветское время, что интересно, да, в советское время, это все вокруг чайханы и красного угла уже как бы образовывалось.
Ленинского.
То есть был вот такой вот как бы вот некий район, что ли, да, когда люди участвовали в жизни друг друга очень активно. Они могли сказать, вот смотрите, вам жениться нельзя, а вот вы не разводитесь.
Да, но там есть конкретная социальная связь, а тут нет связи. Понимаете, люди заперты
вот,
в своих клетушках.
Я же говорю, что это иллюзия, потому что это же та же самая иллюзия, ну, как бы демократии.
Слушайте, а знаете,
да?
Откуда это берется?
То есть деревня разрушена.
Да, знаете, демократия, что такое? Вот кто может собраться на площади, тот иди, да, и все,
ведь,
не больше.
А ведь я могу выразить сейчас предположение простолюдинское, обывательское, но мне кажется, это от фронтальной селфи-камеры. То есть вот это представление на то, что тобой кто-то, в тебя кто-то смотрит.
Ты же не можешь в чат смотреть без камеры. Если ты в чате, одновременно тебя смотрит твоя камера.
Там иногда лампочка горит.
Ну, иногда не горит.
Только в максе.
Но в каком-то смысле это правда, что на тебя направлен взгляд. Взгляд непрерывный, которому ты себя предъявляешь. Негодующую, или жертва, или что-то еще. Но ты все время перед взглядом.
Мы же как актерствуем, да? Вот как вот актеры стоят и занимаются вот этой отработкой каких-то, как Джим Керри.
Вы актеры.
Я все-таки в первую очередь продюсер.
Не вам решать.
Ну, как скажете. Куда зовете? Какая ставка, сколько смен? Вот, как вот Джим Керри отрабатывал все свои гримасы долгие-долгие годы, прежде чем выйти на сцену. Ну, нет, у нас есть еще несколько таких.
И у нас есть такие.
Да. У нас есть, например, Виктор Хориняк абсолютно вот пытался эту фактуру Джима Керри забрать.
Мне кажется, Джим Керри и Виктор Хориняк — это синоним.
Кто их разберет, конечно.
Это как две капли воды. Да.
Так. Ну вот разговаривали с вами про серьезные темы.
Так вот, в Узбекистане играет. В Узбекистане-то.
Да, вот так нет, в Узбекистане там понятно, что у тебя просто есть действительно...
Не, махаля, это название
вот
общины.
Название общины.
То есть это то, что
раз.
У нас родительский
чат? Да, но мы говорим про другое, что община-то нет, она разрушена, урбанизация.
Она нет, она как бы... У нас есть много разных общин, которые как раз имеют некий временной характер. Потому что каждый чат, по сути, это община. У тебя есть община ЖСК, община, не знаю, там, садового товарищества, у тебя есть община парковки, община родительского комитета.
Это не совсем община.
Ну как, они точно так же тебя судят, они точно так же дают тебе задания.
Там нет непосредственно обратной связи, вот про что мы говорили, да, что нет, это иллюзия общения.
Не, вы смотрели когда-нибудь домовые чат, когда вот дома, придомовая территория, там, какой козел с номером Т-55-8-28 там припарковался криво, давайте его найдем и смажем ему какашками.
Ну, мне вот сейчас на мотоцикле приклеили, значит, аккуратно на скотч большую-большую рукописную бумажку, где было хорошим русским языком, неплохим почерком, старая школа, сразу чувствуется, и большое количество костлярских товаров дома.
Перевой ручкой.
Что мне написали, что уважаемый сосед, вот, ну, в общем, выражениях некоторых просили парковать мотоцикл немножко в другом месте. Но очень вежливо. Другие, кстати, хорошие. У меня хороший дом, очень хороший подъезд. Поэтому я могу сказать, что все равно вот эта вот связь, которая как будто бы нет, нет, она есть, она близка. Вот передают записочки уже.
Вот одно, видите, одно дело записочки. Сосед с номером Т-52. Вот эти, это странная форма связи, согласитесь. Вы не знакомы с ними, они вас не знают. Кто-то, а может быть, он живет в соседней квартире вообще на самом деле. Вы просто не знаете
этого
человека.
А может, бабка к тебе клеится просто?
Может.
Знаешь, сейчас сколько случаев, когда там 70-летние женщины идут на сайты знакомств.
Где вы шаритесь, Сергей Валерьевич?
Слушайте, тут был самый крутой анекдотичный...
Лучше не надо, Сергей, не надо.
Послушайте.
Не надо.
Самый крутой, да не из моей жизни, не беспокойтесь. Не-не, сейчас это был топчик. Значит, короче говоря, тетка пошла на сайт знакомств, кажется, японская тетка. Причем это планетарное явление. Это не только у нас там какие-то истории из серии там «Заграничный моряк», значит, предлагает руку и сердце 65-летней даме. Как правило, это бабки, да? Такие старшие.
Серьезные.
Да-да-да. И, значит, там тетка, значит, 80-летняя, познакомилась с мужиком. Это реальная новость была пару недель назад буквально. И, значит, познакомилась с мужиком, а тот и говорит, а я космонавт.
Да-да-да, это известная история.
Я космонавт. У меня кончается кислород, надо послать деньги, чтобы кислород дали туда,
да, ну,
на орбиту. Да реально, она ему отправила $1,005, реально.
Вот нормально. Сколько кислорода нужно на $5,000 купить?
Да-да-да, прикинь.
Ого.
Да. И вот этот чат, да, короче говоря, вот заложники соцсети, эти люди сходят с ума. Слушайте, и вопрос.
Проблема-то это авторитет учителя, падение авторитета учителя. Что вот это вот? Почему родители, да, мы
они
начали влезать?
Они крадут, получается, Толя? У учителя
нет,
крадут...
Нет, но от учителя как будто много чего ждут.
Раньше ведь родители не подвергали сомнению учительские?
Да нет,
вот точно какие-то...
Так же, ну, всегда. Всегда это было. Просто это было
немножко
как
обсуждали, да, но не так,
ну,
наверное,
нет, тоже забирали из школы в школу. Вот эти были лучшие школы. Более того, раньше была традиция другая. У нас была традиция дополнительного образования, которая зачастую... То есть у тебя было стандартное образование, но если ты хотел, например, чтобы твой ребенок действительно знал английский язык, математику и так далее, у тебя обязательно были репетиторы, которые готовили к институту, были специальные репетиторы, который знал, как физтех...
Кому занести?
Проблема скорее в том, что с падением советской системы рухнуло социальное место учителя. А поскольку социальное место рухнуло его, то есть, например, дореволюционный учитель имел более весомый, то есть, там зарплата была 120 рублей, например, вот и там 80 до 120 было.
Он получал больше чиновника.
Да, получал больше, то есть это было другое, понимаете. А тут его социальное место учителя рухнуло, и ты как бы... С разрушением твоего социального места теряется авторитет твоих слов, твой вес. В этом смысле, понимаете?
Ну да, то есть кто меня учит?
Ну, авторитет в истории плавал учителя, потому что, например, вот у греков учителя это было не очень, была не очень уважаемая профессия.
Как,
почему? Потому что они работали за деньги. Это наставник отдельный. Это Филипп уже ему отец привел, потому что... Вот.
То есть дополнительное, получается, образование,
да.
Репетитора привел.
А вот у греков считалось, что это не очень.
Не знаю, кто это пациент, но репетитор у него Аристотель.
Да, как торговец, как кто-то, то ты уже немножко пониже. У римлян, наоборот, потому что когда они покорили, собственно, Грецию, угу. они поняли, да, но они поняли, что греки образованнее их. И они греков в рабы, но в рабы учителя своим детям. То есть, да, авторитет немножко поднимался. Потом опять, то есть вот в истории такие
ну, там
были.
Философская школа тоже как бы накосячила немножко. Конечно,
ну да, вот софисты там вот. Всякие, да, вот они.
Да, очень история. Авторитетный раб. Да.
Варвары, наконец,
да,
решили.
Да.
Вопрос
смотрите,
и
вот во всей вот этой истории, да, смотрите, мы все-таки на эту всю тему смотрим как взрослые люди. Да? И про школу думаем как о том, что там было когда-то. С нами и слава тебе, Господи.
Но с детьми, с нашими сейчас происходит. Ну, у некоторых есть дети.
Сергей Иванович, не в теме.
У всех есть дети.
В школе, я говорю, у некоторых есть дети в школе.
Да, в школе, конечно. Так вот, смотрите, история какая.
Сузим тему.
Да, история какая. Но это все наши, как бы, стариковские, извините, Володя, рассуждения. Слушайте, а вот сами ребята, они вот в этом во всем находясь, и мамочкины чаты, и вот этот неавторитетный учитель сегодняшний, современный, и фильмы дурацкие ваши про школу, которые
не
смотрели...
наши хорошие.
Да-да-да.
Наши хорошие.
Но их никто не видел, их показывают 2 часа ночи, да. Вот смотрите, дети сейчас, очень модное слово, что дети находятся... Ну, все мы в стрессе, правда, люди, кстати, не отдупляют, что такое стресс, потому что стресс, ну, по-научному, если говорить, я консультировался с вашим наставником. Да. А что стресс — это когда ты взял работы больше, чем можешь сделать, знаешь это, пытаешься совладать, все равно знаешь, что не успеешь, и вот это вот у тебя, это не усталость от работы и не шум от информации. Это неправильно немножко. Но даже если мы расхожим словом «стресс», называем ситуацию с детьми в школе. Они страдают от этого действительно сегодня, как вы думаете?
От чего именно?
И зумерство – это протест, потому что они же, судя по новостям, они как выплескивают протест в виде «а пошли вы все, мы вообще ничего не хотим».
Это мы сейчас про Непал?
Но вот мне кажется, проблема в том, что мы все время задаемся, а они страдают, делать из детей проблему. Это вот современное мышление, и оно нагружает очень ребенка. Это проблема, готов он, не готов он. Да, то есть,
давайте
когда
дадим
мы
ему
росли,
отдохнуть.
Абсолютно,
вот все, да.
Никто не задавался такими вопросами. А когда мы что-то проблематизируем, оно начинает разрастаться, понимаете, угу. Да? Проблемы тут, проблемы там, мы начинаем их решать, ходить к психотерапевтам с детьми, водить их куда-то. Можно просто оставить ребенка в покое, и все само будет происходить, не трожь просто, не надо...
И надо, знаете, по скриптам снять передачу. Мы входим в дом, где живет папа Анатолия, и он на камеру говорит... А я-то на самом деле так за Толика переживал, так волновался. Он все вам набрал.
Но это важно перестать носиться и перестать делать из детей проблему.
Должен быть баланс. Должен быть баланс, потому что должна быть, естественно, забота. Должно быть то, что на ребенка не наплевать, он может прийти к родителю задать.
Да, не наплевать должно быть. Да, это важно.
Главное, чтобы ребенок был накормлен, понятно.
Но
там,
не нужно каждый элемент его жизни контролировать потому что это разрушает его и делает из него сосунка.
Потому что иначе он не сможет контролировать. Да. У него не будет этого навыка отработанного.
Абсолютно. Толь, но для этого надо самому быть интересным человеком,
и
жить интересной жизнью.
Сдавать экзамен через ребенка. Да, перестать предъявлять, что вот я мать, и что это же как-то
заново
меня оценивает.
Заново переживать свою жизнь.
Абсолютно.
Да,
оставить.
Это же у всех есть в разных, в тех или иных сферах. Вот я, например, у ребенка и у одной, и у второй не проверяю домашние задания, не проверяла никогда. Мне кажется, что если нужна помощь, я говорю, ты всегда приходи, мы поможем. Ну, вот так вот, чтобы контролировать, нет. Но я тоже, у меня есть эта слабость, я, так сказать, оттаптываюсь, вот то, о чем Толя говорит, нереализованные какие-то вещи. Например.
Вы же мать?
Да. Нет, я в том смысле, что у меня в детстве, например, не было возможности заниматься, я такой спортивный человек, чем-то. И я отрываюсь сейчас, занимаюсь всем, там, доски и так далее. И мне кажется, что вот для моих детей это счастье, кататься на всем, на досках, на том. А им не надо. А им не надо. Они говорят, да мы не хотим. А мне кажется, что это так здорово. Как же у тебя там вот будет...
Ну, каждый пытается дать то, чего
да,
у тебя не было.
Да, я стараюсь это понимать.
Все, что мы можем сделать, мы можем дать детям максимальную палитру, просто попробовать. Да, вот
опять же,
нравится.
Они еще не знают ведь, Володь, понимаете? То есть можно не загружать, но я стараюсь вот таскать по музеям, по каким-то выставкам, потому что, может быть, сейчас не поймет, мне интересно, что-то откладывается.
Ничего не
когда-то
ничего,
количество нет, ничего, не переходит.
Это вот система напихать все туда, напихать нет. Все,
я не заставляю смотреть. Просто
идем.
Ходи. А накачанные ноги.
Нет, а мне кажется, откладывается.
Только картины.
То же самое искусство – это насмотренность. Не надо присаживаться на уши с рассуждениями вот этими искусствоведческими, но насмотренный ребенок должен быть.
Не-не-не, Оля, вы совершенно не правы. Вы же помните, как не забудь полить помидоры. Люди из детства выносили только ненависть сельскому хозяйству, да, и к приусадебному участку, когда их таскали поливать эти гребаные помидоры.
А, картошку как бы от
да, это все вызывало отвращение.
Есть правда, что самое важное, это то, что мне было передано с любовью, и я могу это передать. Вот, например, отец передал мне рыбалку. Я могу это передать своему сыну
нет,
с любовью.
Нет, Толя, если отец передал Роликс...
Спиннинг сложнее спрятать.
Ну, красивой жизни. Но как будто, знаете, мы часто любим то, что нам было передано нашим родителям именно с любовью. Ему это хотелось, ему это нравилось. А на самом деле...
Но это не напрягало.
Какая-то абсолютно... Он там отдыхал, ему так было хорошо.
Толя, а это не приходит с взрослением, с ностальгией некоторой. Когда ты становишься ближе к родителям, ты сначала бунтуешь и с ними споришь, а потом ты становишься к ним ближе.
Вы еще, видимо, не дождались этого момента.
Совсем близко станешь. Сам уже, да, уже.
Да. И появляется вот это вот наследие, это бабушкина, это там мамина, это папина. Мы начинаем это ценить, но это только с возрастом.
Нет, мне кажется, что... Мне кажется, что мы очень рано передаем, но мы передаем не то, что мы думаем, что мы должны передать, а то, что мы передаем не специфически. Там, где нам было хорошо, то, что мне нравится. Вот папа любит шахматы, например. И я тоже полюбил шахматы. Например,
а вот давайте вас проверим всех каждого, и я тоже скажу. Вот, Толя, что тебе передали папа или мама вот из вот бытовых вот этих вещей, о которых ты рассуждаешь так вот для публики, для камеры, а вот для тебя лично? Что вот ты помнишь, что они тебе действительно с удовольствием передали, что тебя зацепило и до сих пор ты...
Я думаю, что то, что мне было передано не ими, а через них. Это определенное отношение к тексту. Книги, к тому, чтобы читать, к тому, чтобы уважать текст, понимаете? Вот эта любовь к тексту, она была передана... В каком-то смысле это культурная тема, понимаете? Да, вот специфическая.
Так, понятно, может быть, ничего ценного Толику не дали.
Национальная, может быть.
Хорошо, Оля.
Ну, у меня попроще вариант. От папы мне достался некий гедонизм. Я люблю свежий хлеб, я люблю хорошее вино, что-то такое.
Итальянец. От мамы, ваш папа итальянец?
От мамы, наверное, любовь к обучению все-таки, вот, к литературе, к такому, к стремлению некоторому, к тому, что нужно знать, потому что это интересно сопоставлять, это знать. Поэтому,
так, конечно, так, так, ну, хлеб, вино поближе. Поближе. Да, хлеб, Володя, вино, не разочаруй нас.
Ну, должна быть вот селедка, видимо, да, там, следующим. Отец, кстати, любил. Да, любил то и другое. Значит, от мамы любовь к чтению и к книгам, вот именно, ну, как вот, как
вот артефактам. Вот мы все советские дети.
Абсолютно, это именно советская,
да,
тема.
Да, так,
да, да. Вот, а от папы желание время от времени что-нибудь помастерить.
Сбежать куда-нибудь.
Нет, ручками поработать, да?
Поработать ручками, бросить на полпути.
Не надо работать.
И потом вернуться обратно и доделывать это. Это вот как бы любимое тоже занятие.
Ручками.
А мой папа очень тонко умел резать колбасу. Причем очень тонко. Он брал вот палку, клал вот так вот немножко, не как у меня обрезанные ногти, а у него чуть-чуть были, они, так сказать, отстояли, да, он так брал колбаску и вот так вот тихонечко так резал тоненькими.
Это просто на семейное застолье, друзья.
Тоненькими, много, палка одна. И я понял, что, в принципе, вот я даже мудрость извлек отсюда.
Я все понял.
Можно просто зажать ногами и сесть сверху.
Нет, нет, я извлек из этого великую мудрость.
Оказывается,
можно на один бутерброд положить 5 таких кусочков подряд. И тогда будет замечательно и хорошо.
Матроскин.
Да, кстати, естся с удовольствием, когда вот 5 тоненьких...
А если еще перевернуть колбасой на язык?
Да-да-да. Слушайте, давайте финальный тогда вопрос. У нас мы не поговорили об учителях, так, ну... Особенно, да? А их же собираются сейчас защищать честь и достоинство.
Так.
Приняли
об этом
какие-то,
говорили,
да?
Что как бы теряются у нас.
Чтобы решать конфликты. Я не представляю, как они хотят решать конфликты без оценки за поведение.
Вот, я хотел сказать, что да. Если введут оценку, будет все хорошо.
Милиция будет приходить.
Давайте с культурологической, психологической, с воспитательной точки зрения, как вернуть педагогу уважение всенародное, чтобы не училка или ваша там вот эта Тамара Абрамовна, как она там...
Это моя Тамара.
Неважно, она уже персонаж.
Мне кажется, что уважение начинается с самого себя. Не с требования, конечно, верни, а с того, как ты сам себя держишь, как ты себя подаешь. Если ты устраиваешь истерику перед детьми с воплями и унижениями, это одно.
Так довели.
Абсолютно, согласен. А если... То есть, ну, доводит не каждого, понимаете, тоже важно. Вот тех учителей, про которые я говорил, их, ну, как бы даже в голову никому бы не пришло, например, нашу химичку кому-то доводить. Все были настолько уважительны и с детства. От нее шел правильный вайб. Вот такое слово есть хорошее.
Не люблю это слово.
Правильная энергетика, да-да-да. Вот. От нее шло правильное ощущение.
Энергия.
Абсолютно учительская энергия, да. Она была учителем, и это чувствовалось, понимаете, да? А бывает человек не на своем месте. Вот важно, чтобы люди приходили в этом мире на свои места, чтобы человек был на месте учителя.
То есть все-таки
учителя.
Винтик должен встать
абсолютно,
в этот пазл, конечно.
Не, да? Надо лезть не в свое
Но
дело.
Но это работы по призванию. Вот есть работы просто профессиональные, ремесленные, а есть по призванию. Врач, учитель. Да. Туда нельзя идти.
Не,
не, надо
вся,
иметь
любая работа по призванию. Ну, сантехник не может без любви заниматься
рванцем. Да, несомненно, вот этих маленьких уголовников надо дрессировать, конечно же. Надо их держать в руках и не позволять зверью издеваться над учителем. Но все равно важная функция учителя очень важна.
Сразу видно, хороший бы учитель получился.
Да, да, да.
Чтобы он сам... Психологи заносили.
Партия.
Вот такой жест.
Да, да, да.
Да, да. Ну, как нам через искусство-то, Володя?
Мне кажется,
вашему искусству хватит, пора прекратить только лишь развлекать людей. пора их, чтобы они из кинотеатра, знаете, из кино, чтобы они, вот мне хочется, чтобы вы сняли наконец фильм, вот хотя бы вы, Володь, на вас уповаю, я же вас воспитываю, да, понимаете, да, чтобы сняли фильм такой, чтобы люди сидели в кинотеатре, не шелохнувшись и не чавкая своими попкорнами, а вышли и тихо, спокойно разошлись по домам, думая. Понимаете?
Так для этого есть разное кино.
Кино должно учить, конечно же. Просто там есть моральные уроки, есть какие-то там фундаментальные знания, которые можно иногда вынести.
А современное искусство так не работает. Оно считает, что искусство не должно ничему учить. Тоже проблема.
Современное искусство, это же постпост-мета-мета, поэтому можно и современное искусство тоже как бы оставить в сторону и ремикснуть уже. Да.
Здесь как все-таки образцы оно должно давать.
Ну, конечно. Должна быть какая-то именно абсолютно правильная модель, когда ты смотришь, что действительно учитель хорош. Причем учитель, надо понимать, что это не формальная должность, да, человека, которого...
Но мы не можем поручить Гоше Куценко играть учителя, правильно?
Почему? А почему? Ситуации. Мне кажется, его дети будут любить, он очень хороший.
А учитель должен не нравиться, а заслуживать уважения.
И уважать будут. Гоша
за
хороший,
что?
Интересный.
Мне
за
кажется,
что? Он был бы, ну... Нет, я понимаю, что вам, да, как типаж мужчина, он нравится. Вы вообще тяготеете к лысым.
Вот и сели поближе.
Да. Значит, товарищи.
Есть у меня склонность к Анатолию.
Я не лыс. Я начинающий лысый.
Спасибо. Значит, друзья мои, Ольга Хлопонина, культуролог. У нее была Тамара Адольфовна.
Абрамовна.
Абрамовна, да. А Владимир Верещагин, значит, Володенька, продюсер, актер. У тебя был?
У меня был Виктор Муханько.
Вихор. Нет, просто Виктор. Давайте так, просто Виктор. Анатолий Яковлевич Добин. У нее, у него
был... У меня была Ольга, Ирина и Павел.
Да, трое. И у меня тоже были люди, да, которые... Вот Белла Григорьевна Шуэль, да, была такая... Пусть ваши дети учатся спокойно, дорогие друзья, да, отлезьте от них.
Отцепитесь, да, дайте им дышать.
Да, выпилитесь,
а для этого сами выпилитесь, выдохните.
Да, выпилитесь из школьного чата. Я вообще выступаю за то, чтобы в школе была просто рассылка принудительно без обратной связи.
Информируйте. Да, а заданием придет Швундер и будет читать переписку Энгельса.
Как вы знаете, приходит от банка, например, письмо какое-то. Это просто информационное письмо, на него не надо отвечать.
Поэтому не нужно родителей вовлекать. Оставьте и не лезьте туда.
Да.
Когда есть что-то возникает,
давайте
это нужно
так
решать.
Матери, но... отцы, да, любите друг друга, отлезьте от детей, дайте им спокойно учиться.
А для этого и братиков-сестричек уже выдохните.
Давайте. Им и так хорошо. Да. С началом учебного года, дорогие
и
товарищи.
И даже если плохо, то не из-за вас. Почувствуйте, что это не ваша вина.
Они должны пройти свою школу
жизни.
Свой
ад каждый должен пройти.
Заткнись,
сам. Психологи за насилие. Психологи за насилие. Да.
Молчать, Добин.
Школа не место для дискуссий.
Да. Или как там тебя на самом деле? До свидания.